того, что этот агент поражает не только Россию. Затем я хочу, чтобы вы запомнили цифру 1901 год, когда американский исследователь Уолтер Рид с помощью кубинских ученых открыл факторы центровидности такого страшного, очень тяжелого заболевания, как желтый лихорадка. Ну, помимо того, что была показана его роль как фактор, этиологического фактора желтой лихорадки, была показана также и роль комаров как переносчиков этого. Вот, 1901 год. Наконец, 1915 год. Ну, здесь разрывы могут быть 2-3 года, 1913-1915 год. В Европе идет война, ни до науки, ни до вирусологии, но тем не менее такой французский ученый, как Дере, колоссальный мир вирусов, которые поражают бактерии. Вот, значит, примерно к этому году вы видите, что были открыты возбудители у растений, животных, в данном случае бактерии. Затем уже даты менее существенные, но тоже важные. Это открытие вирусов у грибов, вирусов протозоа, вирусов водорослей. По сути говоря, значит, вот к сегодняшнему дню, конец 20-го, начало 21 века, сформировалась вот 6, еще одна седьмая группа вирусов, митоплазм. Чтобы было показано, что, по сути говоря, все в биосфере, все, что имеет клеточное строение, начиная с одноклеточных и кончая высокоразвитых организмов, все имеют тот или иной вирусный агент и тот или иное поражение этих хозяев. Но поскольку в любом явлении надо найти какую-то организацию, какую-то логику, то здесь, конечно, были предприняты попытки классифицировать вирусы. Аналоги мировой истории науки известны. Там конец и в середине 18 века Линней навел порядок в мире растений, создал классификацию. Дмитрий Иванович Менделеев уже где-то в 70-х годах 19 века навел порядок в мире элементарных соединений. Поэтому, конечно, логика требовала создания классификации вирусов. Попытки были, разные исследователи пытались создать такую систему. Они, в общем-то говоря, были в той или иной степени или неадекватны, в другой степени вызывали возражения и прочее. Поэтому назрела необходимость создать некий агент или некую организацию, которая бы занялась этой проблемой. Уже не индивидуально, а на такой коллегиальной международной основе. И в 1966 году в Москве очень значимый конгресс международный конгресс по микробиологии, на котором был создан Международный комитет по классификации вирусов, первоначально назывался так, 1966 год. Довольно быстро, в течение ближайших 4-5 лет, он модифицировался в Международный комитет по таксономии вирусов. И вот с периодичностью 5-6 лет этот комитет публикует документ вот такого типа. Вот и перед вами седьмое сообщение этого международного комитета, где в такой концентрированной, сжатой форме представлена информация по всем существующим вирусам, которые были известны вот к 2000 году. Это седьмой международный комитет издал, то есть международный комитет издал этот документ и опубликовал в 2000 году. Это, запомните, седьмое сообщение вот этого комитета по таксономии вирусов. Динамично это явление, поскольку если сравнить шестое сообщение с этим, то здесь есть достаточно большие изменения, дополнения, развития по сравнению с тем, что было опубликовано в 1995 году, время выхода шестого сообщения. Я в процессе, значит, вот лекции буду говорить, какие изменения здесь последовали. Они носили иногда принципиальный характер, и не иногда, а достаточно часто. И поэтому, значит, вот буду все время ссылаться на эту книгу. Вот. Но проблема в том, что это все, конечно, попало в эпоху, когда мы переживали перестройку сначала, потом, значит, я не знаю, как это называется сейчас. Книга дорогая, она стоила в те времена что-то около $300, и, по сути говоря, ни в одной из существующих библиотек ее нет, кроме института Русалова. Вот. Очень важный документ, поскольку, по сути говоря, это документ, который отражает объективно ту ситуацию, которая сложилась вот в мире. Значит, сейчас перед вами я покажу вот структуру этого комитета. Значит, вы видите, что при Международном союзе Wilson International Unity Microbiology Society вот организовывается такой вот важный юбилей. Надо заметить, что вот 1966 год был переломным. До 1966 года вирусология, данные по вирусологии проходили на общих международных конференциях и соседях по микробиологии. А вот после 1966 года, когда был создан вот этот Viral Division, значит, начинается отдельная международная конференция или конгресса по вирусологии. И уже в следующем, в 1969 году уже состоялся первый конгресс по вирусологии, и сейчас это уже там, по-моему, на уровне 11-го года, то есть в том ближайшем году. Вы видите, что, значит, вот это самое отделение вирусологии создал вот этот International Committee Taxonomy of Virus, то есть вот этот международный комитет по таксономии. Он имеет соответствующий исполнительный комитет, президента, вице-президента и так далее, и так далее. И очень важно, подкомитеты, которые в какой-то степени отражают ту ситуацию, которая сложилась в вирусологии, когда это имеется, вот видите, комитет по бактериальным, по значит, бактериальным вирусам, афазам, вирусы грибов, вирусы беспозвоночных, вирусы растений, вирусы позвоночных. Ну и тут еще нет, естественно, в данном случае комитета по водорослям и прочее, но он тоже появится. Дальше это можно понять. Очень важно, что первые этапы деятельности этого комитета носили достаточно сложный характер, потому что 1966 год. Они довольно регулярно, несколько раз в году вообще собирались, издавали документы, которые публиковались в журнале Interviology, вот эти первые сообщения. Но потом проблема это все разрасталась. И, значит, сегодня можно сказать, что данные такие, что свыше 600 вирусологов мира работает вот в этих, особенно, стадии группы, где уже конкретно очень локально эти ученые разрабатывают те конкретные вирусные инфекции, с которыми они имеют профессиональный, так сказать, интерес и профессиональные навыки и уровень. Значит, вот эти вот 600 человек, они здесь опубликованы, вот в этом документе кто входит в эти стадии группы вообще, это достаточно прозрачная ситуация с тем, кто и как занимается этими вещами. Ну, я хочу сказать, что, значит, вам немножко не повезло в таком плане, что в июле этого года, вернее, уже прошлого года, 2005 года, вышло восьмое вот, сообщение этого комитета по таксономии. К сожалению, в руках у меня его нет, где-то мы его в феврале получим. Поэтому мне трудно сейчас сказать, какие имеются изменения, но я убежден, что они, конечно, должны быть, потому что все-таки за 5 лет достаточно быстро развиваются некие области вирусологии, поэтому, конечно, вот где-то в феврале у меня этот документ будет, и если мы с вами будем встречаться, то я как-нибудь вам и скажу о том, что же произошло здесь. Но вот если сравнить шестое сообщение этого комитета 1995 года вот с этим документом 2000 года, то вот, например, можно сказать следующее, что в двух словах
Да, ну я тогда еще немного должен сказать по этому поводу. Значит, мы пользуемся, вот и комитет, естественно, пользуется в основе классификации таксономии вирусов ботаническими номенклатурами. Ну и попереки еще все-таки зоологическое. Значит, что здесь? Какие таксоны? Вот эти каждая ветроструктура, это таксон можно назвать, и другого названия нет. Значит, понятие вида в вирусологии пока достаточно расплывчато. Но тем не менее пытаются создать предпосылки для того, чтобы вот это понятие было приемлемо к вирусу, но пока это достаточно сложно. Для животных это более очевидно. Что касается рода, то здесь все в порядке, здесь, значит, этих особых отклонений, толкований, понятий рода не существует. А очень важно вот этот таксон, семейство. Дело в том, что, по сути говоря, значит, будем потом говорить о деталях, вот положение вирусов внутри семейства достаточно прочно, и оно определяется не только там химическим составом, не только антигенными свойствами, но и главным образом, помимо всего прочего, критерии это морфологические. И поэтому вот вирусологи, которые занимаются изучением структуры вирусов, если имеется достаточно опыт у этого исследователя, четко дифференцируют вирусы в пределах семейства, потому что структурные особенности дают основания четко совершенно определенно, не зная ни антигенных свойств, не зная химии, не зная многих вещей, хозяин и так далее, четко локализовать положение вирусов в пределах существующей семейства. И, по сути говоря, вот с 8 сообщения возник новый, более высокий. Он очень был такой стуманен в 6 сообщении, а в 7 уже возник очень четкий таксон порядок. Вот, в частности, если говорить о этом, да, далее, пока на этом уровне, вот эта наша классификация вируса не завершается, по крайней мере, вот до 7 сообщения, посмотрим, что там в 8. Здесь вот важно отметить, что, значит, критерием, который определяет даже по названию порядок, это его звучание так. Мононегалералис. Я вам сейчас покажу. Вот эта часть. Значит, что вот этот порядок объединяет сегодня довольно большую группу вирусов. Вот видите, мононегалералис, значит, вот суффикс виралис. Значит, здесь парамиксовирусы, рабдовирусы, филовирусы, горновирусы. И вот в этом плане очень важно, значит, понимать так, что окончание у семейства ИГ, парамиксовириде, рабдовириде, горновириде, филовириде. И вот в данном случае очень важно вот хотя бы подчеркнуть такое, что вот в 6 сообщении, ну, фигурировало в какой-то не очень ясной конфигурации вот это самое слово мононегалералис порядок. Здесь это уже совершенно четко, включает 4 вируса. И вот если это положение было достаточно очевидно, парамиксовирусы, рабдовирусы, ну, детали потом о них мы будем говорить и так далее, то вот здесь очень важно просто подчеркнуть вот этот самый упорный вирус. В 6 сообщении этот вирус был, но он не был отнесен ни к семейству, тем более не занимал положение в этом самом порядке. Вирус – это болезнь животных, в частности овец сначала, и лошадей, был описан где-то в середине 19 века. Оно любопытное заболевание у этих животных. Кончалось это терминально воспалением центральной нервной системы и смертью животных. А на определенных этапах это характеризовалось изменением поведенческого поведения животных. Где-то вот в начале 80-х годов экспериментировали на обезьянах, и было тоже показано, что поведенческая ситуация высших животных, ну, в частности, да, шимпанзе, совершенно неадекватна положению нормальных животных. В итоге, значит, что сейчас известно по поводу этого горного вируса? Значит, единственный пока сегодня, единственный вот горный вирус, значит, вот окончание РУС, ВАРУС, вот это родовое окончание всех вирусов. Помимо, что это поражает лошадей и овец, глобальное распространение по земному шару. В Африке это обнаружено страусов, в Южной Америке улан. То есть, короче говоря, это глобальное распространение вируса. Но самое шокирующее оказалось то, что при исследовании, постмортального исследования с мозга умерших от шизофрении и маниакально-депрессивного психоза, оказалось, что у больных, погибших, вот, естественно, это было американское большое исследование, 600 образцов этого материала было исследовано, было показано, что мозговой ткани обнаружатся белки этого вируса, и главное, информационная рента, то есть абсолютно жесткие доказательства того, что это люди, у которых была клиника шизофрении или клиника маниакально-депрессивного психоза, были инфицированы вирусом болезни Лайма. Это вот, ну не то что сенсация, но это очень, конечно, существенное понимание того, насколько вирусы, которые до сих пор считались адекватно только вирусом, который поражает животных, может быть источником инфекции человека. Ну вот это четыре семейства, которые организуют этот порядок мономедогерала. Значит, что такое мономедогерала? Значит, это геном этих вирусов представляет однотяжевая РНК. И это так называемая негативная РНК, то есть РНК этого вируса не является мессенджером РНК, она не является тем фактором, на которых формируются полисомы, с тем, чтобы давать непосредственно, значит, быть источником формирования белка, соответственно, вирусным белком. Обязательно промежуточная фаза должна быть этой негативной РНК должна быть синтезирована позитивная плюс РНК, которая будет являться матрицей для синтеза самой вирусной РНК и быть мессенджером РНК для синтеза соответствующих белков. Вот это характеризуется весь этот порядок мононеогалералис. Наверняка он рано или поздно будет расширяться, и таких вирусов окажется у нас существенно больше. Но посмотрим, что появится вот в этом восьмом сообщении. Ну, наконец, еще очень важное дополнение, просто понимать, как развивается динамика и логика развития вот вирусологии. Вот здесь показано наличие нового, вот уже точно в восьмом сообщении, только появилось, в седьмом сообщении появилось порядок недовиралис. Вот. Недовиралис. В этом, значит, порядке сегодня два семейства. Это коронавирусы, или коронавирусы, и артериовирусы. До сих пор, вот к седьмому сообщению, семейство коронавирусов или коронавирусов существовало, а не было вот семейства артериовирусов. Это было такое еще на уровне рода. Так вот, логика развития вирусологии, те данные, которые были получены в пятилетие 1995 к 2000 году, показали, что это достаточно объемные и расширенные, значит, расширяющиеся ареал вирусов, артериовириды, которые позволили под сумме признаков объединить его вот в некий порядок. Ну, наверняка в основном сообщении здесь будут какие-то изменения и дополнения, о которых мы узнаем, когда появится эта документация в России.
касается коронавируса, здесь очень характерен пример того, что до 95-го года и даже до 2000-го года вирусологи знали достаточно много вирусов, коронавирусов, в частности, это были вирусы человека, которые вызывали в основном достаточно доброкачественную инфекцию верхних дыхательных путей и никогда не вызывали поражение нижних отделов дыхательного тракта. На вашей памяти, если вы интересовались в какой-то степени этими вещами, то в 2003 году в мире распространилась так называемая атипичная пневмония. Вы понимаете, что тогда это было примером такой же психоз и ажиотаж, как сегодня с птичьим вирусом, этим самым, с птичьим гриппом. По той простой причине, что вдруг, по сути говоря, неожиданно по всему, по сути говоря, глобально по земному шару, в западном полушарии, в Северной Америке, в Европе, ну не говоря уже и в Восточной Азии, появилось вот некое вот заболевание, которое получило вот такое название, как атипичная пневмония. Но на самом деле быстро довольно разобрались с этой ситуацией, выяснили, что источником этого этой инфекции является коронавирус, который отличался тем, что вообще коронавирус – довольно любопытная инфекция. Она характеризуется тем, что геном коронавируса самый большой среди РНК-содержащих вирусов. До 32 тысяч нуклеотидов у некоторых вирусов. Если сравнить такой минимальный вирус, как Дельта, вы знаете, есть такой Дельта-вирус, то у Дельта-вируса 1700 нуклеотидов всего. Значит, вот здесь это гигантский геном по сравнению вот с этим вирусом Дельта, значит, до 32 тысяч. У этого вируса, который источником явился провинции Гуандун, и такая животная, как виверовая, есть такое семейство вивериды. Там достаточно много животных в этом семействе. И вот в частности, это место, которое называется пальмовый цвет. Есть цвет, и вообще есть пальмовый цвет. Так вот, это пальмовый цвет явилось резервуаром этого вируса. И в провинцию Гуандун, это юг Китая, вероятно, это уже инфекция существует тысячи, может быть, десятки тысяч лет. Люди там, наверное, инфицируются, наверное, какую-то клинику дают, но, по крайней мере, она не тяжелая, тем более они не умирают. Но как только этот вот вирус был заброшен в такой сложный по своему этническому составу район, как Гонконг, где наряду с китайцами Бог есть кто не существует, поскольку Гонконг в течение почти 200 лет был в колонии Англии, там большой процент всевозможных расовых всевозможных этих коктейлей, то здесь вот возникает заболевание, которое разносится затем с колоссальной скоростью по всему земному шару, и вот возникла такая сумасшедшая ситуация, когда на первых порах называли цифру чуть на 50% летальности. Это чудовищная величина, которая, в общем-то, она в конечном итоге не оправдалась, но при всех прочих условиях летальность у заболевших, значит, повторяю, у заболевших, удавших клиническую картину, где-то достигла уровня 10%. Это тоже очень много. Так вот, значит, это оказался вирус. От кармана его назвали то английский SARS, значит, severe acute respiratory, что там, синдром, по-русски тяжелый, как он, DOS, или ATOS, тяжелый острый респираторный синдром. Вот этот вирус тоже достаточно большой, геном достаточно большой, более 29 700 нуклеотидов, то есть приближается к очень таким большим вирусам этой группы. До сих пор было известно самый тяжелый, самый большой такой геном у вируса коронавируса в крысе. До 30 там, с небольшим тысяч нуклеотидов. Ну, короче говоря, вот вы видите,
какие происходят изменения за какой-то относительно большой промежуток времени. Вот момент уже 6-го сообщения об этом вирусе ни слова не было, мне совершенно было ничего не известно. События 2003 года, они показали, что где-то в мире входят, и, конечно, находятся наверняка еще другие вирусы этой группы животных, насчитывается достаточно много, изучена, конечно, минимальная часть. Ну и вот, наконец, аденовирус. Это вирусы, которые у животных вызывали аборт, преждевременные, значит, выкидыши и так далее, но это только у животных. Данных о патологии человека пока еще неизвестны, но наверняка что-нибудь имеет место быть в тесных контактах людей с больными животными. Но пока таких достаточно очевидных данных о какой-то выраженной инфекции у людей этот вирус пока не вызывает, но тем не менее, наверное, все впереди. Вот как происходит иногда появление новых вирусов, как появляется вирусы, которые не были известны науке до сих пор. Но еще один конкретный пример. Вот в 1993 году во время Конгресса мирового уже по вирусологии в Глазго американские ученые выступили с паническими буквальными докладами о том, что в Южных Штатах появился вирус, который вызывает тоже чуть не 50% летальность с поражением нижних отделов легкого. В общем, довольно быстро удалось и американцам, и канадцам, поскольку Канада была затронута этим делом, разобраться с этим вирусом. В Америке это вообще международная идентификация, этот вирус получил название Синнобор, там какой-то ручеек вот, на границе этих четырех штатов. Но самое это удивительное, с моей точки зрения, до сих пор не перестаю удивляться, появилось в международных журналах, в частности, по-моему, в журнале Virology, статья за 100 авторов. Это беспрецедентная ситуация. Вообще в науке, я считаю, тем более в вирусологии. Значит, почему? Потому что, по сути говоря, к этой ситуации подключились, по сути говоря, все. И аллергологи, и микологи, и вирусологи, и черт не знает кто. Короче говоря, вот за подписью 100 авторов вышла работа, которая показала, что этот агент, который вызывает тяжелые поражения нижних отделов дыхательных путей, оказался вирусом Ханта-вируса. Это вирус из семейства бумбивериды, мы о нем потом будем говорить, которые в обычных условиях никогда, по крайней мере, все известные хантавирусы не вызывали вот этот синдром положения легких. Они вызывали геморрагические лихорадки и прочие, конечно, прелести, но никогда не вызывали тяжелейших и острейших поражений вот нижнего отдела дыхательного тракта. Через полтора буквально года выясняется, и вот здесь уже в этом сообщении, в седьмом сообщении вот от Международного экономического комитета, в Южной Америке было выделено около 12 вирусов, которые были очень сходны по своим характеристикам, но которые в этом регионе никогда не вызывали той патологии, которую вызывали вот в Северной Америке. Ну, это, во-первых, говорит о том, что все-таки имеется определенная толерантность вируса к популяции человека, человека толерантен, становится постепенно толерантен к вирусу. Но это предмет разговора, который, наверное, будет рано или поздно где-то в этих лекциях поднят, потому что это очень важно, очень существенно, особенно на фоне того, что весь мир стоит под порогом вот этой будущей пандемии гриппа. Но надо здесь подчеркнуть, что это будет пандемия, а не панизотия. Как, кто ветеринар-то у нас? Вы? Как называется все-таки это самое заболевание, которое называется у животных?
Панизотия.
А как она будет, если она глобальная, как она будет? А?
Панизотия.
Так вот, конечно, это будет, сейчас имеет место, можно говорить, что это все-таки уже панизотия, поскольку Юго-Восточная Азия вся. Китай, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Вьетнам. Вот только в Индии, пожалуй, я еще не слышал, чтобы в Индии было где-то представлены данные о заболевании, значит, птиц в Индии. Но Турция, которая, в общем, никак не относится к Юго-Восточной Азии, уже не рекламирует процесс, так что можно уже говорить о пан-эпизоводе. Но это еще не пандемия, потому что пандемия это все-таки понимается как... когда в процесс увлекается все-таки человеческая популяция. И, конечно, на этом фоне первопланы эпизоотии, которые наступили сейчас вот в основном H5N1, рано или поздно возникнет, наверное, новый пандемический вирус гриппа человека, который будет источником пандемии гриппа глобально. Вы знаете, что наука наша достаточно аргументирована, показывает о том, что археологическая вирусология, уже такой термин даже есть, показано, что в 19 веке уже были две пандемии, это 1889-1890 год, H2N2, 1900 год, H3N9, N8, значит, наверное, 8-я. Ну, знаменитая испанка 18-20 года, это H1N1. Повторы H2N2 в 57 году и повторы H3N2 в 68 году. Ну, вот видите, цикличность протекания инфекции имеет место, а вообще-то говоря, значит, вирусовым известно, вирусовым известно цикличность таких инфекций, как коль, краснуха, паротит, ВРО до применения вакцин. Сейчас эти вакцины есть, это и против краснухи, и против крови, и против наших паротитов. Вот до вакцинное эхо четко вирусологи и инфекционисты, эпидемиологи прослеживают циклы в 6-8 лет. Обязательно через этот промежуток времени наступался пик заболевания и той, и другой, и третьей инфекции. Затем на следующий год это, конечно, все падало до каких-то низких величин, и постепенно, опять же, это могло перейти в такой скачкообразный подъем через 6-8, ну, максимум 10 лет. Так что цикличность для вирусных инфекций абсолютно очевидна. А вот для вируса гриппа это сейчас становится тоже достаточно очевидным, что с периодичностью где-то 11-12, а в некоторых случаях 60 с лишним лет происходит, качественные изменения вируса или существенные изменения человеческой популяции. Но что касается человеческой популяции, то я хочу сказать, что этим самым людям, которые занимаются этой проблемой, демографы, считают, что в столетии происходит смена четырех поколений. Значит, раз в 25 лет, и, в общем-то говоря, не вызывает сейчас ни малейшего сомнения каких-нибудь иных толкований, происходит смена популяции. Таким образом, значит, за 100 лет происходит, по сути говоря, смена полностью человеческой популяции. Ну вот вы знаете, что рекордсмены продолжительности жизни, их не так много, их можно перечислить по пальцам. Вот, в России у нас, значит, будет в этом году столетие Ирины Моисеева. Слышали об этом? Среди медиков есть такой профессор Углов, Ленинградский хирург, великолепный член нашей Академии медицинских наук 1904 года. Насчет уже ему 101 год. Но это исключение абсолютное, по той простой причине, что все-таки вы знаете, что, к сожалению, средний возраст мужчин у нас в России идет, наверное, 58 лет. Женщин чуть побольше, в мире по-другому, но, по крайней мере, до 100 лет доживают единицы. То есть за 100 лет происходит полностью смена человеческой популяции. А за период 50-60 лет популяция меняется на 50-60%. И вот в этот прокрустово ложе укладываются те большие пандемии, которые имели место у нас в 20 веке, пандемия 18 года, пандемия 52-7 года, пандемия 68 года, когда за 50-60 лет происходила 50% или даже почти 70% смена популяции человека, и накапливалась группа или, конечно, контингент людей, которые чувствительны к тому или иному вирусу. Очень любопытный момент у нас возник в 1977 году. В 1977 году в Европе, в Северной Америке появился вирус H1N1. будете все-таки период, если не разгар, то по крайней мере довольно существенный еще уровень холодной войны, противостояние двух блоков. И в частности американские ученые, и вот в частности нашего глубоко уважаемого директора института Жданова обвинили в том, что это наш институт, и вот в частности Жданов выпустил жизнь из бутылки. На самом деле все это казалось не так, хотя некие такие объективные предпосылки, не то что они были, но любопытно то, что вирус впервые вот у нас на территории СССР был выведен в Хабаровске. В нашем институте его идентифицировали как H1N1. Он уже не циркулировал в нашей популяции с 1957 года, когда уже произошла полная смена H1N1 на H2N2. И вот самое это любопытное другое, что холодная война прошла, СССР не существует. Вот есть такое грандиозное, фундаментальное руководство по вирусологии, называется Fields Virology, где наиболее выдающиеся в каждой области вирусных инфекций ученые пишут этот фрагмент, этот труд. Сейчас сегодня, я не знаю, выйдет, наверное, скоро выйдет пятое издание, сейчас у нас есть четвертое издание, это более 3000 страниц. И вот очень уважаемые вирусологи, в частности, занимающиеся гриппом, все-таки продолжают называть этот вирус H1N1 Russian, русский. Хотя ничего общего с этим не имеет места, потому что где-то через год-полтора после этих событий, где-то на уровне 80-х годов, китайцы признались, что этот вирус у них уже циркулировал на территории Китая где-то на уровне 76-77 года. То есть это был занос из Китая вот в наше Приморье, и вот пошло гулять вот это самое дело. Вот самое главное другое, что пандемия, а ее можно назвать пандемией, потому что вирус распространился глобально, она поражала только детей. Значит, людей старше 25, около 30 лет, практически случаев было очень мало. То есть люди, которые родились после 1957 года, то есть которые не имели каких-то элементов защиты против этого вируса, стали жертвой этого вируса. Это вот еще раз подчеркивает роль вот этого временного фактора развития и развития тех инфекций, которые, в общем, имеют место вот быть на самом деле. Ну ладно, мы отвлеклись к тому, чтобы показать динамику того, как развивалась вирусология в последние 5-10 лет, показать, как изменилось наше представление о увеличении числа семейств. Я хочу вам сказать, что, значит, дать табличку одну, она отражает ситуацию шестого семейства, шестого сообщения вот этого председательского комитета. Всегда есть руководство вот в этом самом, в вашей потенциарстве есть, это такое очень вы, да? Вот. Где-нибудь найдите возможность репродуцировать вот эту вот схемку, где вы можете насчитать, удержать в голове, я не считаю, что это вам нужно, но тем не менее, чтобы это было где-то у вас все-таки близко под рукой, если нужно. Здесь представлены все семейства вирусов позвоночника. И вот здесь, в частности, какое разночтение с... Это, значит, снята таблица, опять же, очень демонстративно. Снята таблица из шестого сообщения. И вот, значит, здесь есть такое семейство. Попова, Берида. Значит, в шестом, в этом самом сообщении Попова, Берида включала две большие группы. Они родовые были, роды папилломовирусы. Вот, можно быть, сейчас... Вот это вот семейство папилломовируса. Значит, вирусы род папилломовирус и полиломовирус. Ну, в общем, папилломовирус это колоссальная группа вирусов, которые очень важны сейчас с точки зрения как фактор, вызывающий онкологию в человеческой популяции. Это не только бородавки, но это раки шейки матки, это раки полового члена у мужчин, это раки ничего козыря, это раки артаги и так далее, и так далее, и так далее. А, бронхиальные раки. Вот. И папилломавирусы. Это вирусы, которые первоначально были изучены, или вирус, который вызывал полиэтропность у мышей, вызывал опухоли неопределенной локализации, поэтому получил название папиллома. Вот. Так сегодня это два новых семейства. Вот, по крайней мере, в этом сезонном сообщении это папиллома вириде и папиллома вириде. Папиллома вириде. То есть вот из одного семейства стало два. Ну и тут другие кое-какие изменения есть. А в целом это отражает ситуацию, которая, в общем-то, на семейном сообщении. Здесь 23 семейства вирусов, которые имеет патологию человека, значит, патологию у позвоночника и в данном случае человека. Вот. Эту табличку не ходу вам ее иметь, с тем, чтобы не морочить голову, для того, чтобы смотреть вот здесь. Вот видите, здесь тот же самый порядок мононевровиральс, он включает только три семейства. Парамиксовирды, рабдовирды и филовирды. Еще не было борновирды, о котором я говорил, вирус, который вызывает поведенческие изменения, а потом и патологию центральной нервной системы животных и у человека. Ну, а в целом, значит, это отражало ситуацию на 2000 год, когда слышал это сообщение, седьмое сообщение на Патрульном комитете. Итак, значит, что здесь очень важно подчеркнуть, какие критерии лежат в основе того, что позволяет относить тот или иной вирус к тому или иному семейству. Вот, значит, список, тоже я бы хотел, чтобы это привлекло, кто-то вас реплицировал. Вы доступ к этим самым факсам, дискер, к сердцам имеете? Ну, в общем, тут не так вас много делать, в общем. Вот это очень важная таблица. Значит, Леша, можно ниже просто? Значит, какие критерии? Значит, морфология. Мы это говорили с вами, что, в принципе, значит, квалифицированный вирусолог, квалифицированный на электронный микроскопист способен дифференцировать только по морфологии вируса в пределах семейства абсолютно точно. И этот критерий остается очень важным. Конечно, не столь очевидным, как это было там 20-30 лет назад, но, во всяком случае, очень важным остается сегодня морфология вируса. Значит, тут размер, форма и так далее, и так далее. Дальше вопрос идет молекулярная масса и прочее, прочее. Люблю этот фон, плотность, pH и так далее, и так далее. Вот эти все свойства очень важны для того, чтобы судить о принадлежности того или иного вируса, того или иного семейства. Далее идет очень важная информация по геному. Ну, раньше было просто, четко делили, есть ДНК-овый вирус, есть РНК-овый вирус. Теперь все-таки есть совершенно два исключения, два больших семейства. Это значит семейство ретровирида и фоксвирида, то есть гепатовирида, где в процессе репликации возникает в одном случае РНК, в другом случае ДНК. То есть вот такого четкого разделения, как положено, существовало 10-15 лет назад, уже значит все-таки граница размывается. И у вирусов, ретровирусов, в процессе его репликации обязательно возникает ДНК. И там есть фермент обратной фортификации, который играет определенную роль во всех этих вирусах. То же самое относится к гепатным вирусам. Теперь, значит, размер генома – важный фактор. Состояние генома – это может быть линейная молекула, это может быть фрагментированная молекула. Но вот у вируса грипа, в частности, 8 фрагментов, у вируса гриппа С – 7 фрагментов. Это тоже очень существенно. Есть другие вирусы, это оптимиксы-вирусы, где-то 6 фрагментов и так далее, и так далее. То есть состояние генома линейное, фрагментированное и так далее. Двухтяжелая или однотяжелая, или так, или так. Это все является факторами, которые характеризуют то или иное семейство. Теперь по поводу белков. Ну, белки играют колоссальную роль. Мы в фазе, так сказать, проведения дальше, критерии наличия лепи. Ну, в принципе, очень модное американское слово. Отсутствие вирусов, которые отсутствует, значит, липидная мембрана, и вирусы, у которых есть эта липидная мембрана. Здесь очень важно знать происхождение этой липидной мембраны, то ли это плазматическая клетка, это мембрана, то ли это мембрана цитоплазматическая, и так далее, состав этих липидов и так далее, это все менее, конечно, важно, но тем не менее остается существенным. По антигенным свойствам мы говорили, но и последнее это будет хозяин. Но здесь, естественно, вы знаете, что, конечно, эта информация очень важна в плане того, что где и как, и каких обстоятельств вирус выделен, какие хозяева являются основными для этого вируса, но возможность перехода преодоления межвидового барьера происходит на наших глазах каждодневно, и поэтому эта информация, конечно, тоже очень существенна, ее нужно знать. Вот эту табличку тоже желательно, чтобы вы воспроизвели себя. Вот это и это, да? Это не значит, что вы сегодня это сделали, но желательно где-то вот и отдали мне, по крайней мере, за. Говорить. Вот, значит, вот что хотелось говорить по поводу классификации. Значит, комитет, это, как вы видите, живет и существует. Если вот сотрудники института, конечно, это увидят у меня этот документ где-то в феврале месяце получится, я постараюсь его, если два экземпляра мне будет сдать в библиотеку. Вот этот экземпляр в библиотеке существует. Так что, если что нужно будет, смотрите, заходите. Значит, есть без права выноса, правда, я говорил, когда передавал, без права его ксерокопируем, потому что это очень такой не очень надежный переплет. И, конечно, если начать его регулярно ксерокопировать, это развалится очень быстро.
А если перифотографировать, можно? Тоже нельзя?
Ну, перифотографировать можно, и сканировать даже проще, потому что при сканировании можно все-таки где-то вот. Есть сканеры, по-моему, где можно углом вот так вот снимать. Вот это возможно. При этом это обязательно надо стащить его и прижать и так далее. Это развалится мгновенно. Я категорически против этого. Сканировать можно, потому что, правда, сейчас я знаю, что где-то, по-моему, уже умные американцы и японцы сделали и эти самые для, значит, изготовления вот этих копий угловые. Не надо будет так вот растаскивать, а угловые. Но у нас, к сожалению, в институте нет, не знаю, может, у кого-то есть. В этом еще богатая организация, может, у них есть. Есть?
Нет.
Плохо. А вообще это очень важно, потому что вот если вот, например, взять этот вот Филдс, четвертое издание, которое у нас единичное, по-моему, в России только один экземпляр есть, не у нас, а вот у наших арендаторов. Ну, он вообще стоил сумасшедшие деньги. 10 тысяч я его увидел. Вот, в магазине на Кутове, это самое, на Калининском проспекте.
Какое-то издание есть?
Что?
Какое-то издание есть? Он это издает 4.
А какое? Четвертое издание?
Четвертое издание.
Ну, знаешь, два. Это немного. Библиотеки Ленина нет, это точно. Вот. Поэтому, конечно, вот если бы ксерокопировать, то, конечно, это была бы возможность все-таки колоссальная для того, чтобы там очень важная информация, что, боже мой, что разве можно в голове все это держать. Вот. Поэтому, конечно, ксерокс очень важная штука, но вот, к сожалению, те ксерокс, которые есть, не позволяют делать то, о чем я говорю. На сканере это можно сделать. Вот, на сканере можно вот так вот сгибать и все это. Ладно, так, хорошо. Значит, что же по поводу классификации еще сказать? Значит, что проблема актуальна, проблема очень важна. Она, естественно, сейчас будет все больше и больше важна в силу того, что пандемия гриппа таки будет. Вопрос, что это будет не птичий, конечно, вирус, это глупости все. Это, значит, птичий вирус все-таки преодолевает в определенных ситуациях межвидовой барьер. Инфицирование происходит, развитие инфекции имеет место. Но пока вы видите этого в мире, поскольку
Ну, пока, наверное, если вот эта пресловутая типичная пневмония заболела около 8 тысяч человек, вот эта вспышка 2003 года, не исключено, что в этом самом вот заразиться и инфицироваться птиц может примерно же столько, может чуть-чуть больше, но это не будут миллионы и десятки миллионов, которые неизбежно будут, если появится вирус гриппа, который будет полностью отвечать тем рецепторам, которые необходимы вирусу пандемическому, который, скорее всего, будет, ну, кто его знает, через месяц, через два, через год, через три, но обязательно будет. Вот, и поэтому, конечно, это, конечно, проблема весьма актуальна, злободневна, она совершенно, сейчас, конечно, будоражит всех и вся, начиная от вирусологов, которые, к сожалению, не так могут управлять на ход событий, кончая политику самого высокого уровня. Но здесь очень много глупостей, а истина подтвердится всегда посередине. Значит, одни утверждают, ничего страшного, переживем. И не такое было. Есть такие, есть. И другие, которые говорят, что умрет половина населения земного шара. Половина сегодня, это 3 с лишним миллиарда. Сегодня в мире 6,5 с небольшим миллиардов людей. Вот. Поэтому, конечно, когда даже называют цифру 25%, а такие цифры сейчас вообще в ходе и на слуху, то все равно это чудовищная цифра, это значит 25% от 6 миллиардов. Это почти что 2 с небольшим миллиардом человек людей. И если даже уровень летальности будет 10%, что совершенно реально, то тоже представляете, что из этого получится. А это совершеннейшая реальность, и это будет, потому что вот вся история развития вирусологии, о чем я пытался вам показать, показывает, что цикличность вирусов имеет место. Переход от вида, то есть от какого-либо животного. Ну какое вроде отношение это корова, это самый пальмовый цвет в Гуандуне имеет ко всем нам? Оказывается, вот, пожалуйста, она явилась источником вот этого самого торса или сарса. И не дай бог, это если повторится. Ну, а немножко проще, потому что для гриппа воздушно-капельный путь – это однозначный путь передачи. И поэтому, конечно, возникновение такого вируса инфекции, конечно, приведет к глобальным изменениям и в популяции, наверное. Когда это случится, совершенно прогнозов здесь не должно быть никаких реальных, но это вот самое главное, должно случиться. Вот это понятно? Ну ладно, значит, на этом мы кончим по этому поводу, а потом, значит, второй час будет, сколько вам, минут 10, первый хватит, по поводу, значит, структуры морфогенеза вируса. Значит, таблицы вам накидала.
Да. А вот не подскажите.